Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В ближайшее время мы предложим вашему вниманию чтение и объяснение Евангелия вторника, 18-й седмицы по Пятидесятнице, протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». Завершит этот час вещания беседа с писателем Сергеем Антоновичем Щербаковым.
Прослушайте наше объявление.
Вниманию слушателей Санкт-Петербурга! Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на 20-ю юбилейную всероссийскую выставку «Православная Русь», посвященную 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Выставка состоится с 9 по 13 октября в павильоне 4 Ленэкспо. Иконы, книги, ювелирные изделия, паломничество, одежда из натуральных тканей, мед и лекарственные травы, духовно-просветительская и концертная программы. Адрес: Санкт-Петербург, Васильевский остров, Большой проспект 103, Ленэкспо, павильон 4. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «40 сороков». В программе выставки ежедневная акция «Задайте вопрос священнику», мастер-классы по золотому шитью, иконы, православная литература, ювелирное и декоративно-прикладное искусство, народные промыслы. Выставка пройдет на ВДНХ в павильоне 70 с 6 по 12 октября с 10 до 19 часов. Дорогие радиослушатели, насельницы Глебовой женской пустыни привезли на православную выставку-ярмарку 40 сороков экологически чистую монастырскую продукцию: травы, мази, настойки, мед, чаи, натуральный яблочный уксус, монастырскую консервацию, подсолнечное масло. Принимаются требы. Покупая монастырскую продукцию, вы помогаете восстановлению обители. Ждем вас на ВДНХ в павильоне 70, стенд Глебовой пустыни, D2.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 18 зачало, глава 5, стихи с 12 по 16. «Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя Его и говоря: „Господи, если хочешь, можешь меня очистить“. И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей, во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился». Проказа была мучительной болезнью кожи человека. Распространяясь по всему телу, она пожирала его заживо. В 13 и 14 главах книги Левит даны предписания, как следует поступать с прокаженными. Самое страшное было в том, что проказа означала полную изоляцию больного. Куда бы прокаженный ни шел, он должен был кричать: «Нечист, нечист!» Он должен был жить отдельно от всех, как говорит Писание: «Вне стана жилище его». Прокаженный был изгоняем из человеческого общества, из своего собственного дома. Он был позором и ужасом для всех. Он был ненавидим всеми. Он нес на себе сознание вины и беды и не знал, куда деться. И вот к такому-то человеку прикоснулся Христос. Он простер свою руку к тому, от кого всякий бы отшатнулся. Когда наши сердца наполнены беспросветным отчаянием и горьким стыдом, мы должны помнить, что бы с нами ни происходило, рука Христова простерта к нам. И мы должны также знать, что в этом суть христианства, в том, чтобы, узнав, что значит прикосновение Христова, мы могли по дару Его прикоснуться к тем, кому кажется невозможно прикоснуться, любить тех, кого кажется невозможно любить, и прощать тех, кого, кажется, невозможно простить. Так поступал Христос, и мы должны так поступать. И мы должны научиться, что нам подобает делать в случае нашей духовной проказы. Мы должны искать Христа. Мы должны смириться перед Ним, как этот прокаженный, который, увидев Господа, пал ниц, умоляя Его. Мы должны испытывать стыд за наше осквернение грехом и не сметь поднять глаза перед святейшим и сладчайшим ликом Христовым. Мы должны сильно желать очиститься. Мы должны твердо верить, что Христос хочет и может исцелить нас. Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Боже, очисти меня грешного. Мы не должны сомневаться в том, что какова сила Господня, такова и милость Его. Мы должны научиться неотступности в нашей молитве. Те, кто по-настоящему стремится к духовному очищению, не пожалеет никаких трудов для этого. И мы должны предавать свою жизнь благой воле Божией. Господи, да будет так, как Ты хочешь. И тогда мы увидим в исцелении прокаженного, чего мы должны ждать от Христа, если мы так обращаемся к Нему. Нам дано будет узнать, какой дивный у нас Господь. Если прикосновение к прокаженному было исполнено чудесного милосердия, то оно в еще большей степени проявляется по отношению к нашим духовным недугам. Ибо мы имеем такого первосвященника, который не может не сострадать нам в немощах наших. Мы убедимся, как он желает спасти нас. Он говорит: «Хочу, очистись, и приходящего ко мне не изгоню вон». У Него полнота всех даров, и Он может исцелить и очистить нас, даже если мы с головы до ног покрыты мерзкой проказой. Одно слово, одно прикосновение Христова совершит чудо. И тотчас проказа сошла с Него. Что требует Христос от тех, кто очистился? Прежде всего, мы должны быть очень смиренными. Он повелел никому не сказывать. Те, кого Христос чудесно изменил и очистил, должны знать, что радость об этом должна исключать всякое наше превозношение. И мы должны быть очень благодарны Господу. Иди, покажись священнику и принеси жертву за очищение свое. Христос не требует от него ничего, кроме принесения жертвы хвалы Богу. Мы должны исполнить свой главный долг – пойти к священнику в храм Господень. Человека, которого Господь исцелил в Вифезде, Он встретил в храме. Те, кто по причине болезни не могли ходить на богослужение, должны, получив исцеление, участвовать в них с большей ревностью. И хотя исцеленный от проказы должен был хранить молчание, но чудо не могло сокрыться, и молва о Христе все более распространялась. Чем меньше подлинно достойные люди говорят о себе, тем больше другие говорят о них. Но для Христа честь была не в том, что распространялась о нем молва, а в том, что великое множество народа стекалось к нему. Они шли не только врачеваться у него от своих болезней, но слушать его. Но он уходил в пустынные места и молился. Служение людям и сокровенные молитвы не препятствуют одно другому. Но тайные молитвы должны совершаться тайно. И мы должны знать, что источник благодатного слова и сила исцеления Христовой Церкви всегда в постоянной близости к Богу в молитве.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы сегодня с вами поговорим об одном историческом юбилее. Он, может быть, не настолько круглый, это 160 лет, но, тем не менее, во-первых, он связан с крымской темой, которая сейчас, мне кажется, до сих пор на слуху, и, во-вторых, сам этот юбилей содержит в себе один неприятнейший для России исторический миф, который, на мой взгляд, пора развеять. Вот этим-то мы сейчас и займемся. Итак, 160 лет назад, в сентябре 1854 года, началась осада Севастополя. Незадолго до этого армия союзников, англичан и французов, высадилась на Крымском полуострове. Небольшой русский корпус, значительно уступавший в численности армии союзников, попытался преградить путь ей, однако потерпел поражение на реке Альме и был отброшен, ему пришлось отступить. После этого союзники подошли к Севастополю. Севастополь был морским городом, соответственно, укрепления его рассчитаны были на то, чтобы оберегать корабли, оберегать вход в Севастопольскую бухту. Это были достаточно мощные форты, однако со стороны сухопутия, главным образом со стороны важнейшей южной, или как тогда говорили, корабельной стороны, где были сосредоточены разного рода флотские строения и службы, укреплений фактически не было. Их сооружали с лихорадочной быстротой. Слава богу, нашелся талантливейший военный инженер Тотлебен, который показал, каким образом эту линию обороны поставить идеально. Было сооружено 7 бастионов, каждый из которых ставил противника в перекрестный огонь, каждый из которых мог поддерживать своим огнем соседние 1 или 2 бастиона. Корабли дали орудия и экипажи, которые встали к этим орудиям на бастионных батареях. И часть флота пришлось затопить у входа в Севастопольскую бухту. Таким образом, русские линейные корабли и фрегаты, огромные парусники, преградили союзникам вход в Севастопольскую бухту своими телами. Это, конечно, было горестное событие. И морские офицеры, и матросы, которые смотрели на смерть их кораблей, воспринимали все это с тяжелым сердцем. Некоторые плакали, некоторые, сжимая зубы, наполнялись мыслями о мести противнику. Тем не менее, значительная часть флота была затоплена при начале осады. Адмирал Корнилов в ту пору отстаивал необходимость атаковать англо-французский флот. Пусть даже эта атака заведомо обречена на поражение и гибель, тем не менее, англо-французской эскадре будут нанесены глубокие ранения, она потерпит серьезный урон, и этим гибель русского Черноморского флота будет оправдана. Но командование в Крыму, а именно генерал Меншиков, решило, что полезнее будет высококвалифицированных морских артиллеристов поставить на оборону города, замечательные крупнокалиберные дальнобойные морские орудия также отрядить на бастионы, и, в общем, конечно, оказалось право. Но в связи с этим возникает вопрос, который обсуждался на протяжении всех 1,5 столетий со времен Севастопольской страды. Как же так? Почему флот России, великой морской державы, флот, который был в идеальном состоянии на протяжении 30-х, 40-х, начала 50-х годов, пришлось затопить без боя? Почему даже те, кто хотел отправить его в сражение, атаковать на этих кораблях англо-французскую эскадру, все-таки были уверены в том, что закончится дело поражением, и мечтали только как следует ударить неприятеля, но очень мало думали о победном завершении такой вот морской баталии. В чем тут дело? Очень много писали о технической отсталости России и об отсталости социальной. О том, что Россия не успела перевооружить свой флот на новейший образец, что у нее не было паровых кораблей, кораблей винтовых, что не было в ее распоряжении броненосных батарей. И в этом смысле англичане и французы, конечно, технически преобладали над российским флотом. И, конечно же, бой чистых парусников с паровыми кораблями, которые могли маневрировать значительно легче, имели большую скорость, он не сулил ничего доброго, это так. Но вопрос, почему флот не прошел это перевооружение? Он упирается вот во все эти абстрактные рассуждения, обвинения. Россия отстала, Россия отстала, Россия отстала, отсталость техническая, отсталость общественная, нужно было переходить на европейские рельсы, нужно было поменять вектор развития, нужно было изменить то и нужно было изменить все. Но так ли это? В сущности, существует немало фактов, которые так или иначе противоречат этой гипотезе, опровергают этот миф. Но прежде всего, собственно, Россия имела на вооружении паровые корабли. Имела и корабли винтовые. Имела их и на Балтийском море, и на Черном море. Они были включены в список российского флота. Они участвовали в боевых действиях. И даже, хотел бы я напомнить, в 1853 году российский пароходо-фрегат «Владимир» под командованием капитана-лейтенанта Бутакова и адмирала Корнилова выдержал бой с турецким пароходом вооруженным, «Перваз Бахры», и победил его. То есть этот турецкий пароход спустил флаг, он оказался боевым призом «Владимира», его отбуксировали в Севастополь и переименовали, он служил уже под Андреевским стягом, имея название «Корнилов». Но помимо самого парохода-фрегата «Владимир», на Черноморском флоте существовал целый ряд других пароходов-фрегатов. Существовали вооруженные пароходы с несколько меньшей артиллерией, но тем не менее это не одна, не две, не три, не четыре единицы, а целая небольшая флотилия, то есть их было достаточно много. То же самое было и на Балтике. Более того, Россия частично строила эти пароходы сама, частично заказывала их у тех же самых противников по Крымской войне, ну, в те времена, когда отношения были более мирные, более спокойные. Тот же самый пароход «Владимир» был заказан в Англии. Адмирал Корнилов плавал туда, контролировал производство и сдачу парохода фрегата «Владимир» и впоследствии привел его на Черное море. Таким образом, мы видим, что и российское правительство заботилось о перевооружении флота, и флотское руководство заботилось о том, чтобы флот обновлялся. А на флоте до начала 50-х годов, вот с 1833 года на Черном море, главным флотским начальником был адмирал Лазарев, боевой командир, блистательно проявивший себя во время Наваринского морского сражения и, кроме того, совершивший 3 кругосветных плавания, человек, который имел чрезвычайно высокую флотскую школу, и человек, который привел Черноморский флот к идеальному состоянию. Собственно, через 2 года после смерти Лазарева вот им созданный флот нанес тяжелейшее поражение туркам в сражении в Синопской бухте. Некоторые говорили, что это сражение выше, чем Чесменское, Гангутское, Калиакрийское, то есть прежние громкие победы русского оружия на море. Итак, у российского флота было просвещенное, умелое, искусное руководство. Правительство не забывало о том, чтобы флот получал новые корабли, и перевооружение шло. И возможности такие экономические у России были. То есть, видимо, не в отставании дела, и в непросвещенности руководства, и не в каком-то особенном варварстве или состоянии общества. Дело тут, видимо, в чем-то другом. Но прежде всего хотелось бы напомнить, что Россия, как великая морская держава, к сожалению, вынуждена была пользоваться своими флотскими ресурсами дискретно. Они были разделены. То есть Балтийский флот никак не мог прийти на помощь Черноморскому. то, что у нас находилось, небольшие флотилии на Каспии, там, допустим, на Белом море, на Тихом океане, тоже никак не могли включиться в боевую работу на Балтике или на Черном море. То есть Россия фактически могла располагать на Черном море лишь незначительную частью своего флота, а не всем флотом. Но, кроме того, она воевала с двумя величайшими морскими державами мира. То есть во всем мире наиболее сильный флот был у Англии и Франции. И на третьем месте была Россия. То есть хорошо же отставание, так сказать. Если у вас есть бронза, то вы, конечно, отстали от первых двух бегунов, но за вами еще несколько десятков тех, кто отстал от вас. И в этом смысле Россия, конечно, на море выглядела неплохо. Та же самая Турция, та же самая Швеция, скажем так, Сардинское королевство, Испания, какие-то немецкие государства не могли сравниться с нею. Они были намного слабее. Говоря, допустим, о бывших великих морских державах, о Нидерландах и о Дании, которые к середине XIX века постепенно начали уходить с первого плана большой политики и с первого плана противостояния на морях и океанах. Иными словами, мы видим противостояние двух мощнейших флотов мира третьему мощнейшему флоту мира. Здесь, на мой взгляд, результат должен быть очевиден. Логика самого этого противостояния ясна. Но это еще не все. Собственно, Россия, как я уже говорил, имела возможность закупать корабли за рубежом и строить собственные. Для этого хватало бы ресурсов в полной мере, если бы не одно обстоятельство. В 30-х, начале 40-х годов Российская империя проводила так называемую реформу государственных крестьян. А император Николай Павлович и министр Киселев очень щедро расходовали средства российской казны на благородную цель. Они отпускали на волю государственных крестьян, причем выкупали землю для того, чтобы обеспечить крестьян земельными участками. И в это время при Николае I, а не при Александре II, на воле оказалось колоссальное количество крестьян. То есть количество крестьян, которые получили волю при Николае I, намного превосходит все то, что дала реформа Александра II, отмена крепостного права. Отец освободил большее количество крестьян, чем сын. Это непреложный факт, можно с цифрами в руках его доказать. Но, как вы понимаете, благо миллионов русских крестьян оплачивалось чрезвычайно дорого тем серебром, которое стремительным потоком улетучивалось из русской казны. И вот этих самых серебряных рублей катастрофически не хватило на нарезное оружие для нашей пехоты, на пароходы-фрегаты для нашего флота, на бронированные батареи для нашего же флота. Правительство знало об этих нуждах, имело возможность частично их удовлетворить и планировало в будущем, конечно же, обновление флота. Если бы начало войны отодвинулось на несколько лет вперед, очевидно, ситуация была бы уже кардинально иной. Казна бы уже в полной мере могла бы оплачивать нужды флота и, в частности, строительство кораблей новейших типов, постепенно выводить из списка кораблей старые боевые парусники, уже превращавшиеся в рухлядь, и финансировать новейшие. Но к 1854 году, когда в войну вступили Англия и Франция, этих средств катастрофически не хватало для финансирования военных нужд. Николай Павлович надеялся, что, может быть, Бог облегчит ему судьбу, ему и его государству, даст эти искомые несколько лет на перевооружение, но Бог возложил на него испытание, Крымскую войну. Поэтому сейчас с цифрами, с фактами, а в руках можно говорить о том, что отсталость России середины XIX века, в частности, отсталость военная, в армии, в особенности на флоте, сильно преувеличена. И возможности России, как великой державы, в тот момент были весьма высоки. Надо воспринимать оборону Севастополя и подвиг флота, который в течение года защищал свою главную базу на Черноморье, как героическое деяние и как очень серьезную военно-политическую работу большой державы, одной из мировых держав того времени. Нужно адекватно относиться к возможностям и планам правительства. Поверьте, при Николае Павловиче, ко второй половине его царствования, у нас имелась столь сильная политическая элита, какой Российская империя не получила еще на протяжении нескольких десятилетий после того, как Николай I сошел во гроб в 1855 году. И эта военно-политическая элита, и эта держава противостояла Англии, Франции, Турции, присоединившемуся к ним Сардинскому королевству при недоброжелательном нейтралитете Австрии очень достойно. Не об отсталости надо в данном случае говорить, а скорее о войне с половиной Европы. Войне, в которой Россия показала себя достойно. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в студии радио «Радонеж» редактор Илья Сергеев и писатель Сергей Антонович Щербаков.
Добрый день, дорогие.
Сергей Антонович — редкий гость в Москве, он живет большую часть года в деревне. Сергей Антонович, где деревня ваша находится?
Моя деревня находится в 3 верстах от Борисоглебского монастыря, основанного по молитвам преподобного Сергия Радонежского. Называется деревня Старого Смолино.
Сергей Антонович, а почему вот вы решили вдруг покинуть Москву и перебраться жить туда?
Дело в том, что это не я решил. Это время наше так решило. Но я ему благодарен, этому времени, что оно так решило. Потому что это были конец 80-х годов. Ну, помните, что в стране творилось, когда непонятно было вообще, куда что пойдет, как говорится, наше общество, чем оно будет жить, там, капитализмом, социализмом, что-то. Вообще все поперепуталось, все смешалось, все с мест сорвалось. И в это время мы, ну, как всегда в России, как бывает у русских людей, куда, говорит, надо прибиться поближе? Надо к деревенскому дому, который как-то, как вот эта ладья, которая в вечности всегда хорошо плывет, она куда-то потом вынесет, куда надо. И вот она как раз эта ладья и вынесла, потому что мы получили не только дом, который мы там купили, а мы получили Борисоглебский монастырь, мы получили веру православную. И то есть, и потом вся наша жизнь, вот, так сказать, она от монастыря, то есть, это что такое это было? Это даже мы, не то, что я там, ну, выращивал там, скажем, там, картошку, там, огурцы, так сказать, там, морковку, там, все это кормил не только себя, там, даже иногда каких-то своих друзей бывало, но дело-то не в этом даже, было больше в другом, что мы тогда воцерковились, мы прижились в Борисоглебском монастыре. Мы стали там, в общем, своими людьми. Как-то тут была минута уныния, и я сказал, говорю, слушай, Марина, жене, говорю, 26 лет мы живем здесь, в Борисоглебе, а у нас друзей нету, настоящих, то есть больших друзей, знакомых. А потом на службу пришел, и идет брат Глеб, это монах. Я на него смотрю, думаю, как у меня хватило совести рот открыть, что у меня друзей нету. Вся братья монастырская, начиная от настоятеля, все мои друзья. Отец Сергий, отец Иоанн, отец Борис, брат Глеб. Все, это мои такие друзья. Это, говорится, они никогда, все годы вот эти тяжелые, они никогда меня не бросали, всегда помогали. Всегда, как говорится, я на них выезжал, что называется. Ну, что-то надеюсь, что я им какую-то маленькую помощь там оказывал. Вот. Поэтому вот это вот то, что мы, как говорится, прикипели к монастырю вечерами. Так мы-то как любили вообще? Вот что такое был монастырь тогда для нас? Ведь душа-то, она понимала, где спасение. И мы жили, мы 3 километра, наша деревня 3 километра от поселка, где вот Борисоглебские слободы, где монастырь Борисоглебский. Мы ходили на всеночные зимой, возвращались поздно вечером через лес. Там лесная у нас дорога, там довольно дикое место, там волки водятся. Сейчас, правда, нет, но в то время, в 90-х годах, точно это были волки, там опасно было ходить. И мы шли вечером, деревья стреляли от мороза, мороз неимоверный, деревья лопаются, стреляют. А мы идем, ужас какой-то страшный, и мы молитвы волей-неволей, молитвы читаем, потом вместе поем, 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 ну а потом уже так молитва столько сил дает, что мы идем и вдруг начинаем уже просто петь русские песни. Там то не ветер ветку клонит, не дубравушка шумит, то мое сердечко стонет, как осенний лист дрожит, то мороз, мороз стоит. И, в общем, так было, что мы действительно, как проверяешь счастье и радость, были тяжеленные годы, самые тяжелые, может быть, в нашей жизни. Но мы приходили вот так вот домой, особенно в воскресенье, после литургии, приходим домой, там обедаем, все, что-то там включаем, радио на стене висит, как у всех крестьян, у нас этот динамик на стене тогда, сейчас его теперь, к сожалению, нету, он, между прочим, очень много давал, поэтому я радио, может быть, очень люблю. И вот этот, прибавишь погромче, а там какие-то еще русские народные песни звучат. И мы, жена берет шаль, цветастую русскую на плечи, я подбочениваюсь, и мы с ней русскую пляшем. Вот просто вдруг, вот настроение такое. И жена тогда говорила, надо, ой, как тяжело же удержать. Я говорю, погоди, пройдет, ты скажешь, что это были лучшие годы нашей жизни. Вы знаете, так оказалось. Хотя жена, ну, женщина все-таки свое восприятие жизни, а не ближе к такому плотскому, к материальному. Она и сейчас там говорит, не, ну да, было, конечно, счастливо, но все-таки хорошо, что мы сейчас все имеем. Это, к сожалению, вот так вот.
Сергей Антонович, кто начал первый церковляться, вы или жена?
Я по характеру такой человек, это как говорит жена, я могу, вот, кажется, вообще к какому-то делу быть неприспособлен и как бы от него всячески отвертываться. Но если я к чему-то пришел, как жена говорит, я непременно это сделаю на все 100%. Ну и когда меня жизнь, как говорится, что называется, к Богу привела, сразу естественно, хотя жена моя была крещена раньше меня там на 10 лет, в храм даже ходила там временами, но она не была уцерковленной. Но когда я пришел, мы буквально, получилось, с этим, как говорится, вот этим напором, как на крыльях, полетели. Ну, мы удачно попали, конечно, нам всегда удачно везло. То есть мы попали, там, скажем, к отцу Кириллу, там, Сахарову на Берсеневку. Потом мы оттуда ушли, но это долгий разговор, почему мы оттуда ушли, я про это не хочу даже говорить. Но дело в том, что и всякие, так сказать, там, что нас устраивало, что не устраивало. Что... Но важно то, что отец Кирилл, он настолько хорошо знает службы, что он нас за 5 лет, которые мы там были, мы прошли такую школу. Поэтому я ему только благодарен, спасибо. Тут мы прошли, потом в Борисоглебский монастырь попали, там отец Иоанн, тоже монах Спасо-Яковлевского монастыря, там, где мощи святителя Дмитрия, как говорится, лежат, которую я очень люблю, потому что он тоже писатель, вот как я.
Сергей Антонович, то есть, получается, вы начали воцерковляться в Москве?
Ну да, начало в Москве.
И что же все-таки вас привело к Богу? Вы были верующие с детства или нет?
Нет, тут очень просто все. Это как бы пока гром не грянет, мужик не перекрестится в России. Вот у меня как получилось, гром грянул. Я дожил до того, что уже так жить было нельзя. Надо было просто либо менять жизнь, либо умирать. Ну и, собственно, речь шла о том, что, наверное, было уже пора умирать. Потому что, ну, как всегда, когда, как говорится, Бога нет, а много талантов, всяких способностей Бог дал, они ушли-то не туда, они начинали разрывать. И куда-то вели. Я так понимаю, что теперь, что душа-то как раз, она Бога просила, она не могла уже без этого жить. А не получая Бога, ее я заменял это, не знаю, что надо к Богу, я пытался заменить это другим, там, водкой, гулянкой, там, какими-то, так сказать, богемной какой-то жизнью. В общем, вот это вот все. Ну, как это, когда действительно клюнуло, оно, я это, описываю это в повести «Ринаровский крестный ход», это просто, я уже даже, в общем-то, ну, решил покончить, свести счеты с жизнью. Я пошел уже к реке, то есть я готов был уже все сделать, потому что у меня уже нечем было жить, я уже жену замотал, родственников всех своих. Я шел к реке и шел мимо храма, слева храм, и обычно, когда проходил, там всегда замок на двери. Или зайдешь, а там народу полно, а мне же надо один на один побеседовать с священником. И тут я иду мимо уже, смотрю, а храм-то открыт. Замка, я говорю себе, говорю, ну а что теперь уже? Теперь уже поздно. А какой-то голос во мне говорит, ну, а что изменится? Ты зайди. Один голос говорит, да незачем заходить, ты иди к реке. А другой голос говорит, такой спокойный, говорит, ну, зайди. Ну, ничего, как говорится, плохого-то ничего из этого не будет, если ты зайдешь. И вот этот голос убедительный был, более убедительный. Я его послушал, зашел один батюшка в храме, никого нету. Отец Петр, я запомнил его на всю жизнь. Я взял ему, получается, это, наверное, была моя первая исповедь, я все ему рассказал, все свои грехи, и сказал, что я вот иду сейчас себя убивать. Давайте, как говорится, вот, собственно, как нынче бы сказать, благословение попросил на самоубийство. Но он, конечно, говорит, ты что, милый-то мой, да у тебя вся жизнь впереди, ты будешь одним из самых счастливых людей на земле, я это вижу. И говорит, все, поэтому ты, говорит, а это самый страшный грех, который невозможно искупить, это Иудин грех, все. Давай, ты сейчас как вот, говорит, вот как он стоит действительно, столик, а там приемник, радиоприемник. Он говорит, вот видишь, говорит, приемник, вот я выдернул шнур, и все, вот крути, не крути кнопки, а он не заработает. А вот сейчас я включу, смотри, он заработал. Вот так ты сейчас не подключен, пока ты не окрещешься, ты не подключен. Ты вот эта груда металла, полимеров каких-то там. Все. И он меня так убедил, что я вышел совсем другим человеком. И все, и ушел, и уже началась другая жизнь.
Сколько лет вы уже в церкви?
Пришел, вот я получилось, в 90-м году я вот так пришел, окрестился, правда, я только в 91-м.
Почему?
Ну, это как было, это же, это наше, вот оно образование, как говорится, культура, с одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, оно как раз бывает, как вот какие-то камни, которые тебе тянут, не дают крылья расправить. То есть, это, кстати, у многих заблуждений, они думают, что только, как говорится, это дает, так сказать, только наоборот, так сказать, такое хорошее, глубокое, там, какое-то жизненное, так сказать, там, мировоззрение. Нет, в самом деле, часто это тянет к низу. Я сказал жене, ну, все, я верующий, ну, как у всех, ну, о чем мне, как говорится, там, ну, зачем мне ходить куда-то там, как говорится, что-то там креститься, что-то причащаться, ну, я же в Бога верю. Ну и все, я живу правильно, все, что мне надо, теперь я водку не пью, как говорится, там, из дома никуда не гуляю от жены, все, что надо, все, я получил, все, иду. Но у меня, слава Богу, мне повезло, мне всегда везло на людей. Вот это вот удивительное, конечно. Я как раз подружился тогда с писателем Владимиром Богатыревым. Это один из лучших православных прозаиков, я думаю, всех времен и народов, без всякого прибавления.
Напомните, пожалуйста, нашим радиослушателям, что написал Богатырев.
Он написал замечательную книгу «История одного грача», потом великолепную книгу «Каменковские рассказы». Это напечатал Твардовский в «Новом мире», по этой публикации его приняли в «Союз». А когда он написал, напечатал в «Новом мире» повесть «Доколе свидимся», и, кстати, вот, может быть, одна из вообще православных художественных вещей, написанная в 20 веке, потому что ну, это высочайший уровень, высочайшие литературы, то когда однажды, даже когда Богатырев сказал «при мне», такому, и был такой Николай Старшинов, поэт, фронтовик, очень талантливый человек, ему сказал Богатырев, вот меня напечатали, мою там повесть, вместе с доктором Живаго в одном номере Пастернака. А тот, оказывается, читал, он сказал, Володя, ты неправильно говоришь. Не тебя вместе напечатали, а доктора Живаго вместе с твоей доколе свидимся. Я вот даже думаю, сейчас надеюсь, что я как-то ее эту повесть переиздам сам уже. Потому что, конечно, никому теперь дела-то нет, но ее надо переиздать, потому что это великая вещь. Я много ее ничему научился. Да, и вот Богатырев что сделал? Он приходил мне и говорил, ну что, когда? Он был духовное чадо отца Дмитрия Дудко известного. И он говорил, ну, давай, когда креститься поедем? А я все время говорил, я не готов, я не готов, я не готов. Ну, вы знаете эту песню. Человек никогда не готов. Редко, когда он будет готов, это редчайший случай. А так всегда человек будет считать не готов. И надо, в самом деле, я убедился, как вот со мной поступил Богатырев, схватить за шиворот и просто повести. Ну, такому человеку, которого слушают. А я его-то слушал. Поэтому он приехал однажды на Светлой Седмице в 91-м году и говорит, все, поехали креститься к отцу Дмитрию. В это время у него храм был под Москвой, я сейчас не помню, под Воскресенском где-то. Вот, и мы поехали. Я куда деваться? Я говорю, да нет, ничего не слушаю, все, поехали. И он с железной рукой, я с ним поехал. Ну, кстати, вот в результате этого я окрестился, правда, окрестился не там, нам пришлось целый путь проделать, но вот этот путь, который был проделан, я написал рассказ «Кедри Ливанстии», вот об этом, как меня крестил Богатырев. Ну, собственно, получается, много о Богатыреве я там рассказываю, что это за человек был. Вот, а там получилось, в общем-то, это хождение по Руси. Я описал в этом рассказе 90-е годы России. И он этот рассказ сразу был напечатан, сразу его по радио, и как-то он пошел. Так вот было.
Сергей Антонович, вы в церкви уже почти четверть века. Естественно, человек, который только начинает свой путь, он один, и совсем другой человек, который уже столько лет провел в стенах церкви. Что изменилось в вашем отношении к церкви и к Богу? Какой вы могли бы сделать вывод или предостережение людям, которые только начинают свой путь?
Вывод, предостережение – это такая вот неблагодатная задача, потому что у каждого свой путь, Но, может быть, единственное предостережение какое? Вот то, что даже не предостережение, наверное, совет. Совет. Предостерегать здесь бесполезно. Это как человек, что должен какие испытания пройти, он их пройдет, в зависимости от его характера, от его, так сказать, жизненного ощущения, действий его конкретных каких-то. Это тут, как всегда, тут подстраиваются определенные испытания под это. Но посоветовать что? Все-таки получается, что надо, как я говорю, все-таки самое главное – это послушание, конечно. Послушание здесь в чем-то оно заключается. Отец Дмитрий Дудко, это мой духовник был, я жил вот в поселке, в деревне Старого Смолино, а он в Москве. И я бывал по несколько месяцев, вообще не бывал. То есть у нас, как бы, собственно, такой особый каких-то таких взаимоотношений, как духовника и чада, их и не было, считай. Мало, к сожалению. Но спасло что? Спасло то, что я попал сразу буквально вот на того, кого надо. То есть, опять же, ну на кого надо? Пришли в храм Борисоглебия, в монастырь Бориса и Глеба, там живем бедно, хватает там еле-еле на хлеб. Ну, а книг-то духовных полно, стали пускать. Я даже тогда не думал, думал, их там 5 книг, а когда оказалось, что тысячи, тысячи книг духовных, и все замечательные, все. И жена натолкнулась на святителя Феофана Затворника Вышинского, на его письма, письма к разным лицам, такая книга у него есть. Она посмотрела ее, говорит, давай купим. Ну, а я думаю, ну, зачем нам? У нас Евангелие есть, у нас молитвослово есть, жития святых есть, отечник и патерик у нас, так сказать, древний, все это есть. Кстати, я по древний патерик очень любил, это моя самая любимая была книга с самого начала.
Мы тоже.
Да, вот, собственно, на ней начался мой путь. И я говорю, думаю, да зачем? И деньги тратить, и книжка довольно дорогая. И я говорю, ну, смотри, как хочешь, в конце концов. Она взяла, все-таки купила. А потом, когда мы стали ее открывать, эту книгу. Ну, во-первых, это великолепный писатель, вот из духовных писателей, вот, может быть, он самый талантливый, наверное, святитель Феофан. Потом у него книги, они не рассчитаны, вот как-то есть книгу читаешь, и видно, что это больше для монахов, это больше для мирян там, это что-то там. А у него нету ни мирян, нету у него монахов, она как-то, у него его, как бы, описание, вот эти письма, они рассчитаны как-то на всех. То есть, вот, кто не толкнись, потом я даже проверял на людях, вот буквально, то есть, вот, стоило нам вот вечером, мы стали читать просто эту книгу, когда я начал, я открыл, не смог закрыть, потому что она написана великолепно. Это талантливейший литератор был, он из него писатель великолепный вышел. Я прочитал всю книжку, а потом стал жене читать вслух. И мы каждый день читали. И вот через это получилось. Вот буквально у нас какие-то, ну, неразрешимые проблемы, какие-то противоречия, какие-то недоумения. Мы открываем эту книгу, натыкаемся буквально на ответ. Вот чуть не каждый день. Какое-то чудо происходило просто. И вот, конечно, святитель Феофан, он и помог нам встать на путь. Как никто. Может быть, даже никто из батюшек так не мог. А вот именно святитель Феофан. Но оно все в жизни связано. Оно так получилось. Это были 90-е годы начало. Сейчас, вот чудом Божьим, моя жена получилась. Чем она занимается? Она сейчас в издательском совете готовит книгу «Летопись жизни и творчества святителя Феофана». Вдруг ей предложили. И у нас сейчас опять счастье. Как будто опять у нас молодость, которая в 90-х годах, когда мы сидели в деревенском доме и на ночь там читали друг другу слух.
Сергей Антонович, получается, вы встали на путь воцерковления и довольно долго обходились без духовника, то есть без всякого послушания.
Ну, наверное, это нет. Конечно, получилось, и отец Кирилл был, то есть, как так, духовный наставник, скажем, и отец Иоанн, наместник Борисоглебского монастыря, наставник. Но, видимо, вы знаете, я вот ни с гордыни говорю, просто вот это констатирую как факт. Дело в том, что вот, может быть, в чем вся ошибка многих, как бы, со священников, скажем, когда они там берутся там как-то там направлять людей творческих. Это большая ошибка, потому что часто не получается ничего, и только какие-то конфликты рождаются. Потому что, в общем-то, я думаю, что дело в том, что у Бога с творцами, скажем, с маленькими, там, такими как писатели, там, музыканты, там, художники, сугубые отношения, свои.
Мне кажется, что у любого человека с Богом свои отношения, в том числе и у обычного.
Нет, тут вот в чем дело. Когда человек вот не творец, он на других не распространен. Его жизнь, она чаще всего, ну, на самых близких там, ну, на сына там, на жену там, да, она, конечно, это действует, но на общество она же не действует. А у художника круги расходятся от жизни человека по обществу, по всему. Ну, а потом, знаете, как вот сложно здесь действительно, это вы говорите всем, да, всем дано, но не у всех, как бы, что называется, потом сады по всей земле растут, а у кого-то садик растет вот здесь 5 деревьев, а у кого-то по всей земле сады потом растут. Художнику, видимо, послушание, оно было в другом. Послушание было в том, что я с детства, я вообще-то созерцатель по природе, я не деятель. Мне надо смотреть, слушать, чувствовать, переживать. И вот это мое вообще-то и дело. Наверное, Бог мне это дело и дал вообще-то. В дело мне вот это все. Жена даже, наверное, шутит, говорит, тебе хорошее Бог дело дал. Слушать, чувствовать, видеть, переживать. Я говорю, ну да, тут получается так. Но послушание здесь было в том, что созерцатель, а по моей жизни посмотреть, что мне пришлось в 90-х годах, чем заниматься. Мне пришлось заниматься тем, что я выращивал картошку, под 40 мешков накапывал каждый год, там морковку там полную завалил все, как говорится, все подполье. Потом, значит, каждый месяц я созерцатель, я не люблю вообще торопиться никуда. А мне пришлось, ну, правда, как это счастье в этом было, мне пришлось, мне повезло, мне на послушание меня подрядило тоже радио. У меня с радио, конечно, всегда сугубые отношения. Я радио очень люблю, и оно меня очень любит. Я оказался без работы, я работал в журнале, писательском, ушел из этого журнала, потому что закрывали журнал в начале 90-х годов. Я не знал, куда деваться. И вдруг мне звонок, говорит, Сергей Антонович, придите вот на радио 1 Останкино, была такая вот радиостанция литературно-художественная, и вас призываю главный редактор. А зачем? Он мне говорит, Сергей Антонович, я услышал ваш один рассказ о деревне, лучше вас никто к деревне сейчас не пишет. Если вы подрядитесь нам каждый месяц давать по 15 минут от такого рассказа, по 30 минут, такого рассказа, тогда вот, я вам буду платить хорошую зарплату. Я просто говорю, да как об этом мечтать? Но дело в том, что мечтать-то мечтать, но было нечто другое, что я мог писать такой рассказ полгода, а здесь мне надо было каждый месяц выдавать по рассказу. И вот это было мое послушание. Картошка, рассказы, все каждый идет своим путем. Это меня очень воспитало.
Сергей Антонович, теперь я вас понял, вы говорите о послушании не человеку, а Богу.
Да, да, да. Настолько у меня внутренняя свобода большая и самоуверенность, наверное, большая, что я никогда не боялся кому-то даже подчиниться. Если я видел, что этот человек умнее, талантливее меня, я сам ставил себя ему в подчинение. Но стоило мне дорасти, как говорится, перерасти, я сам также и уходил из этого подчинения. Насчет этого послушания здесь, конечно, очень сложный такой у художника. Как оно с кем вот именно бывает, чаще даже может быть, что напрямую с Богом. И это не гордыня. Дело не в том, что гордыня. Мне говорит один недавно как раз священник, я говорю, почему я вот разошелся вот с этим батюшкой? Так было хорошо, ведь он был бы на меня духовным наставником. Я же его так любил, уважал, там, не знаю, каждое слово. Он мне говорит, а вот, говорит, чтоб ты не, что он для тебя не стал идолом, а если идолом, ладно, стать вообще для любого человека опасно, когда становится идолом, пускай священник. Но, говорит, а для художника это вдвойне. Ты же распространяешь это на всех.
Да, Сергей Антонович, я с вами полностью согласен. Я в церкви примерно столько, сколько и вы. Я тоже пришел к именно такому выводу, что надо прислушаться к словам апостола Павла, не делайтесь рабами человеков. Видимо, все-таки то, что хорошо для неофита, какая-то привязанность к духовнику, конечно, привязанность, наверное, не очень хорошо, но, по крайней мере, какое-то вот такое приближение к духовнику, то, видимо, уже нехорошо для человека, который имеет какой-то возраст приличный, какое-то время в церкви прожил. И вот то, что мы видим очень часто, чрезмерное какое-то желание сделать себя рабом, пусть даже священника, оно, мне кажется, играет очень такие нехорошие шутки с православными нашими братьями и сестрами.
Этот батюшка даже мне сказал больше. Мне сказал так, слава Богу, что ты, он не стал твоим там духовником, потому что наверняка, я не буду называть имени, теперь жизнь-то показывает, что он просто бы разрушил твой талант. И не было вот этой литературы твоей, которая, в общем-то, людям нужна.
Не хочу вас сравнивать с Иоанном Дамаскиным, но я вспомнил, что нечто подобное было и у него, да, когда ему запретил его старец писать.
Ему во сне, да, явилась Богородица и сказал, зачем заграждаешь источник чистой воды?
Да, к сожалению, есть такое, видимо, у человека желание сотворить себе кумира, и, конечно, с этим ничего не поделаешь. Каждому она живет. По-моему, это Чехов сказал, да, что он выдавливал из себя.
Да, это Чеховское, по капле выдавливает из себя раба. Вот, но Чехов-то фигура сложная, если про Чехова говорить. Я, правда, о нем написал работу, как раз в том плане, что даже удивляется, может быть, это, наверное, была первая работа такая вот из православного мировоззрения и миросозерцания о писателях. Это вот даже, я не знаю, по-моему, в это время еще ни Дунаев, ни Саулов, по-моему, еще даже не писали, во всяком случае, не печатались. Это было начало 90-х годов, а просто было что? Я Чехова-то, ну, как художника очень люблю, ну, что там говорить, это великий русский писатель. Но я однажды прочитал статью, не буду называть имени, человек этот жив еще, теперь он об этом, может быть, жалеет. Он написал такую статью мерзопакостную о Чехове, в которой не то, что отказал ему там в каких-то чисто человеческих там хороших качествах, но даже в таланте. Но это меня настолько возмутило, что я вдруг, никогда и не думаю, я всегда всю жизнь пишу рассказы, очерки, так сказать, там повести, но тут я вдруг взялся и написал, ну, эссе, толкование, но, наверное, больше всего подходит вот такому жанру, который потом я еще написал о Белове, так сказать, так получилось, Евгении Ивановичу Носове там, вот, но это потом толкованием уже стал называть, я не называл, но я думаю, толкование это уже было. Я взял из православной точки зрения, растолковал самый его, как говорится, на мой взгляд, такие характерные рассказы, типа там «Студент», «Печенек», там «Черный монах», «Тоска», ну, вот эти рассказы, я взял их, разобрал.
Сергей Антонович, а рассказ «Архиерея» вы не разбирали?
Нет, «Архиерея» я не стал разбирать, хотя, конечно, это из моих любимых рассказов, но вот как-то вот он не вошел, вот сюда вот он не подошел. Вот здесь было как, я, главное, то, что специально брал, это рассказы, которые действительно я люблю, начал спонтанно очень я писать, а просто спонтанно, это как, знаете, как бывает, спонтанно у писателей, как я вспомнил, я однажды был в Ялте, и в доме Чехова был. И вдруг, значит, там подходит один из писателей, из молодых, говорит, слушай, ну вот удивительно, как все хорошие писатели, ну, простите, что это, но это я передаю просто слова, друг на друга похожи. Ты посмотри сейчас вот здесь фотографии Чехова, как ты на него похож. Действительно, подводит, и там в самом деле сидит, а он сидит на скамейке, я не вспомню, один, не один, я сейчас не помню. И у него такое лицо, он очень на моего дедушку похож, а я на дедушку здорово похож на своего. Такое крестьянское такое лицо, такая рубаха крестьянская, все, лицо загоревшее, будто после сенокоса. Может быть, самая такая какая-то необычная фотография Чехова. У него обычно все-таки такие интеллигентские. А здесь вот такая. Ну, хотя при этом, конечно, видно, что все равно это умный русский человек, печальный, как всегда на чем-то там.
Сергей Антонович, вы сказали печальный, а вам рассказ «Архиерея» не показался слишком унылым?
Как-то я его просто, вот когда стал писать, я как-то его отодвинул, хотя я его читал там не знаю сколько раз. Ну, просто он написан хорошо, но когда даже вот эта вот девочка там, которая, когда гребенка там в волосах, а у нее сияние там над головой, это все, ну, настолько здорово написано, как этот вот служка, который вечно ворчит, который из одного монастыря в другой там передвигается, сколько я потом встречал в своей жизни, и который с архиереями, может, там на равных натирает ему спину, там салом и ворчит, тебе надо беречься, чего ты там... В общем, все это, да, это настолько здорово, это все настолько великолепно все это подано, точно, абсолютно. То есть, поэтому тут никаких. Но, конечно, дело-то в том, что, наверное, может быть, тут было что? Тут вот печаль-то тут была какая печаль? Вот как я сейчас, я буквально вот сейчас на ходу думаю. Печаль была больше в том, что ведь архиерей-то получилось... ведь сам архиерей, он... И почему печаль? И почему печаль? Сам архиерей ведь не очень к Богу близок. Вот здесь в чем дело, вы понимаете? А почему не близок, вот это, почему это видно, понятно, это как раз может быть вот это, и вот это здесь вот лежит ключ ко всему творчеству, может быть, вообще даже Чехова в этом смысле. Почему печаль? Почему много печали?
Сергей Антонович, не думаете ли вы, что какой-нибудь читатель православный, прочитав этот рассказ, впадет в уныние, в депрессию? Можно ли такие вот грустные рассказы, печальные, читать?
Думаю, что в уныние-то в депрессию не впадет по одной простой причине, что православный человек, который уже воцерковился, скажем, он сразу четко, может, он даже это не сможет выразить словами, но на уровне чувства, подсознания, он совершенно правильно поймет, что здесь, в общем-то, как раз беда в том, что архиерей-то сам от Бога далековат стал. Что получилось? Ведь самая обыкновенная, самая банальная история – когда человек, относящийся к священству, видя, что вокруг все него уже в Бога не верят, и какая жизнь страшная вокруг, и он перестает верить, по большому-то счету. Вот, собственно, здесь вот это и есть здесь, в архиерее. Поэтому, когда читает православный человек, он и не впадет, он сразу, он это почувствует, он поймет, что, ну, собственно, что здесь? А здесь и нету такого чего-то там, что о Боге, так сказать. О Боге нету, хотя в других вещах о Боге есть. У Чехова. Но это другой разговор.
Сергей Антонович, традиционный вопрос в конце передачи о ваших творческих планах.
Творческие планы. Я только что закончил, вот он еще горячий, кажется, рассказ «Собрат по блаженству». Он сейчас уже напечатан кое-где, в православие.ру отца Тихона. На Радонеже, надеюсь, что мы его дадим. Вот этот рассказ – это глава из повести «Райские радости». У меня такой большой замысел, может быть, главный замысел моей жизни. Потому что я хочу, что такое райские радости, вообще с разных сторон показать. Ну, как вы знаете, у нас радости какие бывают у православных. Говорят, тот смертельно заболел, для кого-то это, как говорится, страшно и погибает, а для кого-то это, как ни странно, райская радость.
Здесь такая шутка у афонских монахов. Мне рассказывал мой друг, который часто бывает на Афоне. Есть еда и сон, остальное скорби.
Да-да-да, скорби. Ну, а что такое, кстати, скорби? Ведь вот дело в том, что скорби, это вот тоже как по-разному относиться. Вот как раз я вот рассказ-то, он собрат по блаженству, он как раз об этом. Как в скорби какая радость кроется. Вот какая райская радость кроется в скорбях. Ну, я не буду, вот этот рассказ, я думаю, вы скоро услышите, поэтому я не буду его пересказывать. Мы немножко про другое скажем тогда. Будущее, то есть дальнейшее. Там эта повесть, она состоит из 5 глав. Там еще 4 главы, там, скажем, я просто названием дам, названия, говорят, мне всегда действительно очень удачные, они соответствующие. То есть вот «Собрат по блаженству», это когда прочитают, люди поймут, что по-другому нельзя было назвать. Если у меня про гусей, то там действительно про гусей. Ну, то есть что такое, про любовь. Вот. Так и тут у меня названия такие. «Первый встречный» – это об одной женщине, для которой каждый первый встречный становился не первым встречным. И что из-за этого потом, какое чудо получалось всегда. Потом, значит, белые облака на синем небе. И как мне сказал Владимир Крупин, говорит, как раз, да у меня есть белые облака, там еще одного есть. Но я нагло сказал, говорю, Владимир Николаевич, говорю, но у меня-то ведь другие облака все равно будут. Он говорит, да это точно. Вот. Поэтому белые облака на синем небе. И у меня еще, вот как раз, я думаю, отсюда немножко на завершение кое-что вам как раз расскажу. Я, как говорится, мастер миниатюр. Но у меня, в принципе, вся вот моя проза, она состоит из таких вот маленьких миниатюр, из таких вот узорчиков жизни, как я их называю, из кирпичиков. Но дело в том, что без этих вот кирпичиков никогда ничего большое не вырастет. И вот я когда читаю сейчас современную много прозы, я вижу, что она вообще не из кирпичей сделана. Она из какого-то песка, который вот сразу рассыпается. Только книжку открываешь, первую страницу прочитал, а все уже рассыпалось. Этот дом действительно на песке построен. А когда он на кирпичиках, а что это такое? Это на художественных деталях. Это на психологических деталях, это на образах, это на каких-то открытиях философских, внутренних. То есть элементарно, я просто вам говорю, я вот привожу. То есть эта глава мне как раз называется «Старовские бусы». Ну, бусы – это ожерелье, бусы – это по-русски. Вообще-то это ожерелье, но я люблю русские названия. А потом действительно русская деревня Старого Смолина. Старовские бусы. Это вот как раз миниатюры будут собраны так вот на одну нитку нанизаны. Они будут там единые будут, но они каждый сама по себе самоценно. Единственное, и играет свою роль даже не и без, как говорится, других бусин. Она, каждая бусина сама по себе. Ну, просто вот одна из таких бусинок, я вам приведу, как раз это, что сейчас собираюсь писать. Крестный ход идет. У нас Иринарский крестный ход каждый год, в конце июля. Идем в этом крестном ходе. Я приезжаю как-то после, значит, крестного хода вечером домой. Ну, а мы же там недалеко, мы ночуем дома, не ночуем там на пути крестного хода. Мы приезжаем домой. Я приезжаю, вдруг смотрю, что у меня между створок, у нас между створок полотен ворот, вот как въезжать во двор, высоченный цветок иван-чая вырос. А больше в деревне, я человек на этот счет очень внимательный, я природу люблю, это вообще мое родное, ну и все говорят, что я умею описывать, нигде нету, больше ни у кого нету, нигде не растет. И вы знаете, я подумал, думаю, вот вы знаете, как вот, думаю, надо, конечно, это записать, что все-таки вот как-то Бог отмечает меня как художника, и знает, что я природу люблю, он за это меня награждает, что я говорю, ну а как она сюда попала? И вот я фразу эту, и вы знаете, вот поймите, что действительно, вот это очень хороший кирпичик, очень хороший узорчик, на котором что-то потом еще можно выстроить, вот бусы собрать целиком. Я говорю, как оно попало? Это либо птичка семечко обронила, либо прилетело оно на крылу ветреню. Но это Псалом Давидов, это вы знаете, Псалом Давидов. Всегда люди, ну, если они, кажется, хоть немножко развиты, они всегда вот это, они могут не объяснить, могут и не сделать каких-то там выводов больших, но что это влияет на всех, вот эти кирпичики, если они есть, вот эти узорчики жизни, это несомненно. Потому что, ну, как элементарно, говорю, это я вижу, я захожу в дом к старухе там нашей деревенской, а у нее летом зимние рамы не вынуты. Ну, в деревенских домах двойные рамы. На лето вынимаются зимние рамы и остаются одни. А это уже старый такой человек, она уже не может, это тяжелое дело. И я, когда сижу в таком доме, где старухи в зимний рам не выставлены, на меня дует холодом леты. Леты, не лето, а леты. И я думаю, что значит зимние рамы? Ведь на целую зимнюю раму, значит, лето от этой старухи уже дальше, что в ней уже ближе зима, смерти. Вот что я поэтому сказал себе, я буду, да, пока у меня руки как-то действуют, вынимать у себя зимние рамы, всегда, чтобы близко было не дыхание леты, а дыхание лета, чтобы я ощущал, чтобы я мог распахнуть створки в русское лето, и чтобы мне лето все ко мне вошло.
Спасибо большое, Сергей Антонович. Желаю вам и нам всем, чтобы мы чувствовали лето в своей душе, даже зимой и осенью. Большое спасибо, что вы нашли время к нам прийти. Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии «Радио Радонеж» был писатель Сергей Антонович Щербаков и редактор Илья Сергеев.
До свидания, дорогие мои.